Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Мак Челноков.
Это мы, да, вторник, 3 сентября.
Продолжаем обсуждать с вами самые интересные темы.
Мы решили все-таки немножечко дать вам слово и почитать ваше сообщение.
Расскажите, как вы обычно расставались со своими партнерами, со своими друзьями?
Каждый день.
Или, может, как с вами расставались?
Да, да, да.
Или
как с вами поступали?
Да, смс-ки. Я помню, в одном фильме очень сильно героиню обидела, что ей написали стикер на стикере и прицепили к компьютеру, что прости,
ничего. Наша встреча была ошибка.
Да, наша встреча была ошибка, прощай. Вот, и она...
До всех вокзалов поезда.
Да, целую серию вот об этом, вот она, это сериал был, целую серию об этом всем трубила. Я тогда думаю, господи, ну и что особенного?
Что, уже уходите?
СМС-ка, да.
И даже чай не попьете.
Вот именно стикер, письмо.
Я обычно шпинату говорю.
И так далее. А тут вот это, вы уже уходите, без вас так было хорошо, да. Да не надо ничего сообщать, не надо ставить человека на его место, с кем расстаешься. Не надо переживать. То, что может пережить тот человек, это нервная система, она ни к чему хорошему не приводит. Расстался, забыл и все. Разошлись, как в море корабли.
Андрей, у вас получается так расставаться, чтобы вы не переживали, не думали о другом человеке, вам было совершенно все равно на его чувства, на его мысли, на то, что он будет испытывать, если вы так с ним поступите?
Это, если, знаешь, получается, то это прям навык.
Да.
Это...
Да не получается, Гер, такого не бывает.
Ну да. Но, видимо,
это то же самое, как так... нету таких людей, которые не завидуют другим. Все завидуют.
Мне кажется, знаешь, как это может так получиться, когда тебе на человека абсолютно все равно. Вот тебя вообще он не вызывает никаких эмоций. Вот вообще.
Это мне из сообщения Андрея напомнило, что человек просто вышел, вынес мусор. Вот это вот напомнило.
Какое-то потребительское такое отношение, неглубокое вообще.
Ты просто еще молодой. Ты чуть-чуть, ты расставался в своей жизни?
Да.
И что, там тебе было плохо, хорошо?
Плохо.
А хорошо, конечно. Кому обычно бывает?
Ну, вот ты говоришь, нет, Гера сказал, значит, или кто, или Марина сказала, значит, человек вообще не любил, и ему в тягость это было.
Да, ну, если тебе все равно, что на человека, что этот человек чувствует, то, ну, в чем проблема тогда просто разойтись?
Нет,
ну,
все равно
значит,
какие-то
этот человек уже тебе не близок, значит, недорог тебе.
Ну, был же, может быть, дорог. В какой-то момент это произошло, он перестал тебе быть дорог.
Вы же начали общаться.
Разлюбил,
как-то.
Такой же тоже, может быть.
Может быть, да.
С чего-то вы вместе оказались как-то?
Ну, или все.
По пьяни?
Прошла
закрутилась.
Закрутилась.
Чего сразу по пьяни, Макс?
Ну, я вспомнил
только по пьяни может что-то закрутиться. Фильм
«Любовь и голуби».
Да, расставание с гаишником самое приятное, считает Александр. Особенно, когда нарушил.
Алло.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский. Вы знаете, что когда люди расстаются, это отношения всякие, друг другу не нужны. Если хоть одному человеку нужен человек, и существует вот это ощущение любви, расставания никогда не будет. Поверьте мне, мне уже много лет. А это все глупости. И то, что сейчас вы слушали от так якобы специалиста-психолога, ну это такие детские сопли, это такие... Я даже не могу сказать, но это глупости.
Вы
все.
Знаете, давайте человека... не будем никого оскорблять, у каждого свое мнение. На мой взгляд, у вас тоже
вообще,
сопли
а вообще
какие-то были
я еще
сейчас.
Да.
Нет, не хочу я, нельзя. Детские сопли, зачем вот это вот говорить?
Зачем
про...
звонить нам в эфир,
вот
оскорблять
именно.
Людей и что-то еще говорить? Она... Неужели вы правда думаете, что мы будем слушать, как вы оскорбляете наших специалистов и нас? Нет, мы не будем этим заниматься.
И потом, понимаете, для каждого, для вас сопли, а для кого-то это
кому-то
помощь
нужны
в
такие
жизни.
Сопли.
Да.
Кому-то с кем-то нужно
вот
жестко разговаривать, а с кем-то нужно вот более мягко, так как говорил наш психолог. Любовь Мак пишет. Год встречалась с мужчиной, но тошно стало, неинтересно. Я в глаза с улыбкой сказала, давай поскучаем друг по другу. Вот это, мне кажется, такая вот причина веская, когда тебе становится неинтересно. Ну, то же самое, наверное, что ты разлюбил человека. Что-то ушло важное, да?
Угу. Не знаю, как может стать неинтересно. Ну, у меня просто такого не бывает.
Ну, все.
У меня было такое.
Родник иссяк.
Ну, тебе неинтересно с человеком.
Да,
ты понял, что
ничего,
вот
ты
прошли не... какие-то первые такие впечатления твои, да?
Уже
какая-то гормональная
держались.
Система какая твоя успокоилась, и тебе просто стало неинтересно. Ты не понимаешь, о чем с ним разговаривать с ней, или там, не знаю.
Уже
с кем.
В кино все сходили.
Да
ну,
дело не в кино,
фильмы
тебе...
Фильмы выходят каждый час.
Нет, ну да, не об этом, не об этом.
Можно неделю все разговаривать,
да? Ну, просто, ну, вот раз и перетеряешь интерес. Это как, знаешь, к игрушке. Вот в детстве вспомни...
Ну, так себе сравнение, конечно.
Нет, ну, какой-то... Имеется в виду каком-то, ну, вот интерес. Я помню, покупалась или дарилась какая-то, не знаю, конструктор или еще что-то.
Ты с ней какое-то время играл,
да, тебе было... Да, да, да. А потом ты привыкаешь... дальше ты знаешь уже, что все здесь детальки такие-то, это так-то собрать можно.
Кажется, человеку должно быть комфортно, интересно, спокойно. Вот ты когда понимаешь, что твой человек, и все, и неважно, тебе не может с ним стать в какой-то момент неинтересно. Значит, просто... Ну, что-то вот не твое, не твой человек.
Не притерлись.
Да, да.
Мне неделю назад стало неинтересно на работе, уволился.
Нашли пишет новую работу или пока в поиске?
Вы знаете, в наше время сейчас вот так взять и просто уволиться из-за того, что стало неинтересно, как-то это очень рисковый момент. Ну, кем пойти?
Саша.
Разносить пиццу.
Ну, почему ты так про Олку? Ну, ты же не знаешь, ну, во-первых, кем он работает. Во-вторых,
он свое дело открыл.
Конечно, у него это свое шикарно. Дело. Да, сразу обесценивать вот эти его поступки, Макс, я тебя как-то не узнаю сейчас.
Тебя
Владимир укусил?
Нет.
Куда вы теперь пойдете? Знаешь, ты как будто вот говоришь, ну и кому ты сейчас нужен? Уволился он. Да посмотри на себя, тебе лет-то сколько? Кто тебя возьмет?
В этом есть, Марин, ты не поверишь, но в этом есть своя правда.
Но если так думать, реалист тут я, не ты.
У нас сейчас во многих сферах кадровый голод. Так
понятно.
Что в целом найти
да.
место,
вообще
куда пристроиться.
В нашей да. сфере кадрового голода нет.
В нашей сфере
не ходите
не
к нам, вам говорит Макс Умка, да, даже не рассчитывайте. Тут есть Макс, он у вас, это пиранья маленькая, вас просто съест
чуть
так, что
маленькая.
Вам достаточно крупная, откормленная.
Да.
Саша Зум пишет, с бывшей расставались на протяжении 2 лет, потом сходились, мирились душа в душу, потом снова расходились, снова ругались, снова мирились и так далее. Это после 3 лет прекрасного проживания вместе. У меня есть знакомый, который этим занимается на протяжении ну, лет 10, наверное.
Uh-huh. А у меня, например, мои друзья не понимают, почему мы созваниваемся с бывшей женой. Uh-huh. Вот, созваниваемся, что-то
общий.
Обсуждаем. Да мы про ребенка даже не говорим. Мы говорим про какие-то там свои дела, там про ногу мою, еще что-то. Вот тут я не заметил, 2 раза не ответил на ее смс-ки. Она такая, что? Разговаривать не хочешь? Я говорю, господи, да
ой,
я не успел.
Ой, как вы с ней похожи.
Да.
Ой, как у вас много общего-то, действительно.
Как говорится, бывшая жена
да.
это навсегда.
Научила хорошему.
Да, вот, мы, да. Друзья говорят, Макс, ну так не бывает, с бывшими не надо так близко общаться. Я говорю, да это у вас не бывает, а у меня бывает. Почему нет-то?
Игорь Владимирович пишет, никогда не жалейте вдогонку. Перевернул страницу, иди дальше.
Тоже правильно.
Мне вот, знаете, вот это вот раздражает на самом деле, да, вот как пишет наш слушатель, когда сходятся, расходятся, не могут определиться. Мне кажется, знаешь, вот либо померла, так померла, либо твое, либо не твое. Вот зачем вот это вот устраивать, я не понимаю. Это какие-то нездоровые отношения, к психологу сходите.
Ты понимаешь, есть такие люди, Марин, которым надо, они живут прошлым. И вот они постоянно холят и лелеют в себе вот это вот воспоминание, как было хорошо и как плохо сейчас. И
ностальгия
как...
это значит то, что
да,
тебя не устраивает, то,
самое...
то, что сейчас.
В Советском Союзе был потрясающий, а сейчас вон посмотри, какой разврат и чернуха везде. Mm-hmm. Вот то же самое.
Какая молодежь пошла.
Во-во. Mm-hmm. Но не бывает всегда и интересно, и так далее. Бывают периоды отдыха, потом снова интерес. Как же люди по 50 лет живут, пишет Александр.
По-разному
я вот
живут,
тоже.
Александр.
У меня родители 60 прожили mm-hmm. вместе. Я просто в шоке. Алло.
Алло, добрый день, да,
добрый.
Антон, Москва.
Да, Антон,
здравствуйте.
Я вот так вот скажу. Значит, как-то моему отцу его знакомая написала такую философскую, переслала такую философскую фразу, что женщина для мужчины как книга на китайском, и не каждый может эту книгу прочитать. Мой отец это все дело перефразировал и переложил на меня. С тем, что ты, сынок, ходи в библиотеке, читай книги, понравилось, дочитай, не понравилось, возьми другую. Но главное, не заполняй формуляр.
Но это какое-то
комиксы
тоже
берем, да.
потребительское отношение, как Марин говорила.
Да.
Это получается, да, ты не ищешь своего жизненного какого-то счастья, ты ищешь просто телесного наслаждения.
Ну, когда тебе становится не то, что неинтересно, ты видишь какие-то проблемы, да, с этим человеком, тебе что-то
да
нужно
нет,
решать.
Да нет, просто не хочешь вступать в серьезные отношения.
Да, ну ты избегаешь идти привязанности.
Я вам объясню, смотрите, да. мне 47 лет. Я так. был штат, мой брак был 13 лет. Я уже как-то вам звонил несколько раз в эфиры. Если брать жизнь до брака, то да, это были юношеские, потом, естественно, там до 30 лет это похождение, так скажем, на количество, наверное, на какое-то качество, но о семье не задумывался. Потом задумался о семье, уже как бы там близок возраст Христа, да, женился, ребенок, прожили 13 лет, поймал ее с любовником, развелся, подал на развод.
Батюшки.
Сейчас 2 года я ну, опять в каких-то неких, не знаю, поисках, не поисках, но именно хожу в библиотеку, именно читаю книги и не заполняю формуляры.
Если вам это устраивает вас и вам хорошо, то почему нет? Спасибо огромное.
Вот это вот
огромное.
Иллюзия выбора, да. Которую нам устраивают сайты знакомств, это очень опасно,
да.
Конечно.
Померла так померла, легко так говорить, а она до сих пор мне снится, хотя
сходите к психологу,
после
Саша.
Нее уже были другие отношения.
Сходите к психологу,
Александр,
ну,
правда.
Зачем это
проработать?
Да. Идем дальше.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Они услышат вас и поймут.
Ну, наконец, у нас нормальная тема от семейной жизни. Переходим.
Переходим опять к семейной
да,
жизни.
Ну, к
да.
такой, к обратной стороне.
К обратной стороне. Из-за этого люди не спят ночами, знаешь, не могут уснуть вовремя. А, я искал вчера статистику и нашел, правда, и статистика 2021 года была, или 2020, что каждый пятый заемщик не отдает кредиты. Человек берет и все, и... Раз и игнорируют, да. А сейчас еще, значит,
новая фишечка.
Марин, где она? С детьми, да?
С какими
россияне
детьми?
Начали придумывать схемы с семейной ипотекой.
Да, вот, они ищут. Да.
Они ищут созаемщиков с детьми до 7 лет, чтобы экономить на процентах.
Созаемщик-родитель превращает ипотеку в семейную, а ставка по ипотеке снижается с 21% до 6%.
За 5 лет кредита экономия на процентах набегает около 4 миллионов. Ну, неплохо.
Но есть, кстати, и трудности. Созаемщику с ребенком нужно выделить долю в ипотечной квартире. Вернуть ее можно будет только после полного погашения кредита. А созаемщик больше никогда не сможет оформить семейную ипотеку, так как она разовая.
Интересно.
Схема.
Невыгодно это как-то да. созаемщиком.
Да.
Нет, ну если это там, не знаю, нет, ну не твой. Ну,
не знаю,
я вообще... Это тема Маринина.
В смысле? Я не собираюсь брать ипотеку и
привлекать
к этому семью с детьми.
Финансовые все вопросы, они вот ты как-то в них врубаешься. Особенно, когда нам это все рассказывает финансовая аналитика Екатерина Астахова. Екатерин, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Екатерина.
Да, Кать, но мы хотим все-таки понять. Вот человек берет, ну, не ипотеку, любой кредит, а потом бац, раз и не возвращает. На что вот этот человек рассчитывает?
Что его ждет?
Ну, что ждет, мы представляем. А на что он рассчитывает? Он думает, что его забудут про него? Вот так бац, такая потеря памяти, амнезия случилась у банка.
Да, вы знаете, Максим, это тоже тема для исследования. Одна из тем, которые мне хочется поисследовать, о чем думают люди, которые берут и не возвращают кредиты. Это вот интересный подход, как они принимают это решение в момент оформления. Да, на что они рассчитывают, действительно. Ну, банки уснут, это вряд ли. Да, потому что банк резервирует под этого заемщика деньги, да, отчитывается перед Центробанком, и достаточно там такие инструкции и правила очень жесткие. А, думать о том, что само рассосется, тоже это вряд ли, да, потому что само не рассосется. Такое немножко инфантильное поведение. И поэтому удивительно и интересно поговорить с этими людьми, как они принимают эти решения. Потому что само ничего не рассасывает.
А, то есть, получается, банк не забудет никогда ни в каком случае про этот долг?
Банк никогда ни в каком случае про этот долг не забудет. Более того, он заберет имущество, да, которое в залоге в данном случае это ипотечное. И это будут большие сложности и трудности у заемщика. Ну и плюс будет черная метка на кредитной истории в течение 10 лет, что тоже создаст дополнительные сложности. Поэтому с какой стороны ни посмотри, плохое решение не возвращать долги, очень плохое.
Подожди, Макс, а сколько должно пройти времени, прежде чем вот на тебе такую метку поставят, такую черную метку пиратскую, да? Вот сколько мы должны пропустить платежей примерно?
Ну, здесь зависит от разных внутренних документов банка, да, но уже начинает нервничать после первого платежа, да, после третьего прям совсем начинает сильно нервничать. Ну и через полгода уже там такие серьезные резервы, включение службы безопасности и так далее, этот заемщик может обернуться это же не только там потери имущества, но и там банкротством и прочими нелицеприятными историями.
То, что мы обсуждали.
Но при всем при этом невозвращенных кредитов миллиарды. Очень много в разных банках по всей России. Кать, а если банк лопнул? Ну, вот взял ты в нем ипотеку там или не
он
знаю.
Закрылся,
а он закрылся, да. И все, и что делать? А быстро же не передают активы вот так вот. Раз, сегодня он лопнул, а завтра активы банка перешли к другому банку.
Ну, это, как знаете, у нас часто ГИБДДшники наши любят говорить, что незнание законов не освобождает от ответственности.
Ну, да, да.
Даже если банк лопнул, то... ты должен продолжать исполнять свои обязательства как заемщик, да, позвонить в банк, позвонить или в правоприемник, правоприемнику, или же этим у нас обычно занимается агентство страхования вкладов, которое сводит всех кредиторов и дебиторов банка в случае его кончины, так сказать, да, и все равно эти деньги будут взысканы так или иначе, поэтому надеяться на то, что, опять же, все само рассосется, вряд ли. А по поводу невозвратов кредитов, вы знаете, у нас действительно их очень много, но смотря с чем сравнивать, когда я в этом году съездила в Бразилию и посмотрела на их финансовую систему, их состояние, да, то я могу сказать, что у нас еще все неплохо, потому что, например, там 80+% населения живут в дефолтном состоянии. С невозвращенными кредитами, обанкротившимися и так далее. Вот так вот устроена, да, тоже финансовая система в стране. Поэтому у нас еще не так все сильно плохо, но все-таки не самая радужная ситуация.
Катя, да. Как, а что лучше сейчас, вот если говорить о кредитах, взять в кредит какую-то вещь или поднакопить на нее?
Сейчас такие ставки... и вряд ли они в ближайшее время будут лучше, поэтому сейчас лучше кредиты, конечно, не брать, если уж совсем там не поджимает. Но и то, какой кредит брать, как брать, надо четко понимать, смогу ли я его обслуживать, потому что, ну, ставка для коммерческих банков, да, для заемщиков это будет все равно 20+%, это очень высокая ставка. Да, и нужно четко понимать, смогу ли я ее выплачивать, исходя из своего бюджета. Прежде чем брать такие обязательства, лучше не брать.
Ну вот у нас вчера, значит, с этой подобной историей выходил в эфир основатель гильдии риэлторов России Константин Апрелев, который сказал, что люди не умеют нормально, внятно оценивать свои как бы возможности, потенциальные риски при оформлении ипотеки, потери работы, потери доходов, ну и так далее.
Болезнь.
Они принимают решение взять ипотеку особенно, а потом бац, что-то происходит, и они остаются без денег, без квартиры и еще с кучей каких-то долгов. Поэтому надо... Катя, правильно мы говорим или нет? Перед тем, как взять ту же самую ипотеку, надо все взвесить, потянешь ли ты ее или нет.
Да, Максим, более того, взвесить и подготовиться, да, подготовиться к кредиту. Я всегда рекомендую, прежде чем брать ипотеку до вот момента, да, обязательно просчитать и положить себе на депозитик как минимум 3 ежемесячных платежа на случай потери работы, смены работы или там какой-то потери временной, не дай бог, трудоспособности, да, чтобы вот ваш кредит обслуживался, чтобы у вас был запасик для того, чтобы вам было спокойнее. Это действительно психологически спокойнее, когда ты понимаешь, что там 3 месяца ты точно сможешь оплатить и обслужить этот кредит. И это рациональное, правильное, взрослое, финансово-грамотное поведение. Подготовиться к этому. Посчитать, сколько процентов от бюджета будет занимать кредит. Как мы переструктурируем свой семейный бюджет. И плюс резерв. Всегда должен быть резерв.
А напомните, пожалуйста, какой должен быть процент у тебя от твоего дохода, который ты тратишь на погашение ипотеки? Вот, например, зарплата у нас, ну, не знаю, там 100 тысяч рублей. Вот сколько мы можем позволить себе тратить на ипотеку, на кредиты?
У нас минутка
Чтобы было комфортно, не более 30%. Все, что свыше, уже достаточно напряженно.
То есть 30 тысяч?
Да. Да таких нету по выплат, мне кажется, больше или есть. Ладно, не буду спорить. А, Катя, еще такой момент. А коллекторы сегодня вообще, они...
Орудуют?
Орудуют, да, но их же там приструняли.
Бесчинствуют они.
Вы знаете, орудуют, но не бесчинствуют. Их приструняли, действительно, активность упала, но сказать, что совсем ее нет, так нельзя сказать. Они действительно звонят людям, пытаются разговаривать с ними, но это происходит более, скажем так, цивилизованно сегодня, чем там 5 лет назад.
У меня есть просто знакомая, она в колл-центре коллекторском работает. Она не коллектор, а в колл-центр, да. И она говорит, люди стали обращаться, спрашивают, а Крым чей? Она говорит, вы дурак, что ли? Я из колл-центра коллекторского, я не деньги ваши воровать собралась. А люди не верят, и они просто бросают трубки. Она сидит, говорит, я за день, то если раньше по 20-30 звонков, сейчас, дай бог, 1-2 люди берут и говорят, да, брала деньги, а то бросают трубки. Екатерина Астахова, финансовый аналитик, была с нами на связи. Кать, спасибо большое.
Спасибо.
До следующей встречи и удачного дня и недели. Неотданные кредиты, вот о чем мы говорили, друзья, еще раз, да?
Советуем ими не увлекаться, вообще и кредитами, и ипотеками, и оценивать свои силы, риски, да, понимать, что 30% это максимум от вашего дохода, который вы можете тратить на погашение кредитов и ипотеки.
Руспиш, брать сегодня кредит, полное безумие. Окей, Марина Александрова.
Мак Челноков.
Герман Бабаян. Ура. У нас сейчас провиант, затем новости, а далее программа «Народный адвокат». Поехали.